21 час и 5 минут в Москве. Это передача 49 минут. Наконец-то я, Алексей Венедиктов, вернулся в студию. Меня здесь не было 3 недели.
Картина называется «Не ждали».
Картина называется «Не ждали». Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора «Тартас», тоже манкировал, присылая вместо себя то Владимира Познера, то Эдуарда Иваняна, одна Наргиз Асадова.
Они справились.
Эти мальчики справились. Но одна Наргиз Асадова, которая уперто, упрямо, я бы сказал, тупо и постоянно, то из Вашингтона, то из Нью-Йорка, вела передачу. Наргиз, добрый день.
Привет, Наргиз.
Добрый вечер. Я надеюсь, что тупо это все-таки не та оценка, которую можно дать нашим эфирам.
Ну, тем не менее, поскольку американские выборы тоже... Я начну с официального заявления. Можно, да? Я получил письмо из американского посольства по поводу нашей прошлой передачи «49 минут».
Я в ней не участвовал.
Ты в ней... Все, клади паспорт. Значит, в прошлой передаче было сказано о том, что американцы не приглашают наблюдателей ОБСЕ. Было высказано такое мнение. Я получил официальную справку, официальное разъяснение, что после событий 2000 года, когда смотрели вот на просвет, да, и в 2002 году на промежуточных выборах в Конгресс, и в 2004 году на президентских выборах, и в 2006 году на промежуточных выборах в Конгресс Соединенные Штаты Америки, правительство США, приглашало наблюдателей ОБСЕ, и с этого момента, с этих лет, наблюдатели ОБСЕ там присутствуют и наблюдают за подготовкой выборов, мониторят сами выборы и пишут отчет. Точка, я закрыл позицию. Угу. Да, Наргиз?
Да, единственное, что я хотела бы сказать, что в отличие, там, скажем, от наших стран, стран в Европе, где, когда освещают выборы, очень большое внимание уделяют тому, как отреагировали наблюдатели от ОБСЕ и так далее, то в Америке об этом вообще не говорится. То есть они где-то, конечно же, присутствуют, эти наблюдатели, но как-то об этом особо не говорится.
Так мы с Тартас тоже можем не говорить про наблюдателей.
Но мы говорим.
Нет, все верно. Я сам был наблюдателем на американских выборах дважды, вот в 80-е годы и на президентских выборах дважды. Так вот, могу сказать, там наблюдатели выполняют функцию чисто впрямую, вот просто наблюдают.
Я должен сказать, что ОБСЕ...
Хочешь, наблюдай.
Я могу сказать, что ОБСЕ писала доклады каждый раз.
Да,
не просто они... наблюдают, вот так же, как они пишут доклады по Албании и по России.
Я но внес... американцы настолько
это их
уверены
дело.
В своей, да, в своей избирательной системе, что она, так сказать,
поэтому они безукоризненно. Я не понимаю, что мы, я не понимаю, что мы обсуждаем. Значит, была в прошлой программе...
Это комментарий к твоему заявлению.
Была в прошлой программе допущена ошибка, ее поправили. Я не понимаю, что мы обсуждаем. Что мы обсуждаем?
В этой программе и ты отсутствовал, и я. Если хочешь обвинить сейчас Наргиз, то она, да, конечно, улыбается с экрана из Вашингтона и признает свою ошибку.
Это не ее ошибка,
да,
это сказал Владимир Владимирович Познер.
Я признаю
Познер.
Нашу, да, ошибку, да. Да.
Значит, я все-таки хотел бы перейти к новости дня. И только
даже
что...
Даже часа.
Часа, да. Мы попросили штаб республиканского кандидата господина Ромни, который собирался снять, сделать это под нашу программу, чтобы наша программа
была... Но он успел.
И он успел. Действительно, буквально 30 минут назад пришло официальное подтверждение, что Митт Ромни снимает свою кандидатуру. Отмечу, что на этот момент, когда Митт Ромни снимал свою кандидатуру, он имел 294 зафиксированных на нем голоса избирателей на республиканский конвент. 294, что составляло приблизительно 25% всех распределенных голосов. Он контролировал 294 голоса. Напомню, что Маккейн, сенатор Маккейн, контролировал 707 голосов больших избирателей, и Хаккаби 195 голосов. Таким образом, второй кандидат по списку, по количеству, Митт Ромни покидает президентскую гонку. Наргиз,
так,
оттуда...
В эти минуты, насколько я понимаю,
он произносит спич.
Продолжается,
да,
выступление. И самая главная интрига, я думаю, происходит в том, что до данной секунды, насколько можно судить, он еще не объявил о том, за кого он призовет голосовать своих сторонников из республиканских кандидатов.
Наргиз?
Да, вы знаете, но мне кажется, что он точно не поддержит Маккейна, потому что у них просто личная антипатия к друг другу, и это было видно на всех абсолютно дебатах республиканских. Они, вот, если кто дебатировал, то только они между собой, постоянно
сейчас
друг друга подкалывая и так далее.
Ну, это осталось недолго.
Да, это правда. Верно. Да, значит, я хочу, кроме вот этой отставки, нам уже пишут наши слушатели Валерия, похоже, что диспозиция вырисовывается, республиканцы сплотятся вокруг благородных седин Маккейна и борьбу планируют именно с Хиллари, говорят они.
Ну, вы знаете, мне кажется, что за долгие-долгие-долгие годы те, кто наблюдает за американскими выборами, скажем, на последних там 2-3 десятилетия, более интересный, закрученным сюжетом. Это, кстати, уже стало общим местом, все это подмечают, и здесь, я думаю, мы не будем оригинальны. Более интересным и закрученным сюжетом избирательной кампании президентской не было, я не знаю, ну, за последние полвека уж точно.
Я хочу сказать о нашем плане. Мы буквально через 1-2 минуты подключим еще одну наргиз. Напомню, что у нас две наргизы работали во время праймерис. Наргиз Асадова работала в Нью-Йорке, а Наргиз Щекинская работала в Лос-Анджелесе. Алло, Наргиз, вы нас слышите?
Да, я слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Наргиз работала в Калифорнии. Привет. Я хотел бы задать вам первый вопрос. Вот смотрите, я обратил внимание, какое-то безумное количество голосовавших в Калифорнии. Скажем, на выборы, вот на праймерис в Калифорнии, я нашел эти цифры, явилось голосовать только на праймерис больше 3 миллионов жителей Калифорнии. Это демократы. И около 2 миллионов республиканцы. То есть 5 миллионов человек, вместо того, чтобы идти выбирать президента, они внутрипартийную борьбу вели. Это действительно было массовое явление, Наргиз?
Да, действительно было массовое явление. И действительно были очереди на избирательных участках, особенно утром и вечером, потому что это рабочий день был. И, соответственно, до работы и после работы люди приходили. Кроме того, большое количество проголосовавших отправили свои голоса по почте предварительно. Таким образом, это голосование продолжалось еще всю неделю. Но это объясняется, во-первых, тем, что в этом году впервые, благодаря усилиям Шварценеггера, выборы перенесены с июня, первичные выборы в Калифорнии, когда, в общем, их итоги уже не значили много в целом по стране, потому что имена номинантов в основном были известны к этому времени. Вот они перенесены на февраль, и у людей такой большой энтузиазм в связи с тем, что теперь их голос приобретает большее значение. И даже, между прочим, в связи с тем, что Калифорния примкнула к этому вторнику, его назвали не супер-вторник теперь, а супер-дупер-вторник.
Супер-дупер, это по-русски.
Позволили, да, демократы разрешили независимым голосовать, между прочим, за своих кандидатов. Благодаря этому еще, конечно, наплыв был у демократов. Ну и вообще Калифорния – это демократический штат, это традиционно такой голубой, что называется, голубой, в смысле, это цвет демократов, я имею в виду. Ну и, кстати говоря, в другом смысле тоже, потому что Сан-Франциско вообще считается столицей либеральной Америки.
Угу. Скажите, пожалуйста, я обратил внимание, есть ли какие-то объяснения в местной прессе, что вот если опрашивали республиканских избирателей, и люди, которые не поддерживали войну в Ираке, республиканцы, они голосовали, как ни странно, за Маккейна, а люди, которые поддерживали войну в Ираке, голосовали за Митта Ромни, который вот-вот снимется. Как же так?
Ну, вы знаете, что, в принципе, война в Ираке... последовательно Маккейн, так сказать, отстаивал свою позицию, и в этом смысле с ним согласны даже многие из тех, кто, так сказать, против войны в Ираке, потому что он все время критиковал то, как вели войну в Ираке.
А то, как вели.
Да, то есть у него в основном его позиция заключалась не в том, что не надо было вообще войну в Ираке там начинать, а в том, что ее начали неправильно. И фактически все вот последних месяцев события доказали, что он был прав, вот, причем последовательно все время на одной и той же позиции. Понимаете, вот в плане позиции Маккейн, конечно, выигрышный кандидат, и поэтому за него, в принципе, готовы голосовать даже независимые и даже некоторые демократы.
Скажите, у меня последний вопрос, если есть у Михаила и у Наргиз из Вашингтона вопрос, из Нью-Йорка, из Вашингтона. Скажите, пожалуйста, Наргиз, а вот Голливуд, да, известно, что очень многие известные актеры и актрисы поддерживали того или иного кандидата. А они это поддерживали как, публично или там в письменном виде в газетах?
Ну, во-первых, конечно, Опра Уинфри, вот она поддерживала Обаму, единственная, кто очень активно поддерживал. То есть она участвовала непосредственно во встречах с избирателями, и в том числе день накануне голосования, она проводила массовые такие собрания. То есть Опра Уинфри гремела по всем местным каналам и вообще общенациональным, потому что она суперзвезда, конечно. А на стороне Хиллари Клинтон, насколько я знаю, вот Барбара Стрейзанд более активно так проявляла свою позицию. Но вот в день голосования внимания. Не могу сказать, чтобы местные каналы или местные газеты много говорили о знаменитостях.
И вообще, вы знаете, я знаю, Наргиз, там даже произошел чуть ли не семейный разлад в семье губернатора Калифорнии, Арнольда Шварценеггера. Он поддерживал и активно поддерживает Маккейна, республиканца, а его супруга, госпожа Шрайвер, поддерживает Обаму.
Но вы знаете, это не семейный развод, на самом деле. Они,
я понимаю, что из этого не разведутся, я догадываюсь.
Нет, я имею в виду, что она, в принципе, она представляет, между прочим, семью Кеннеди в том числе.
Конечно,
она такая, так сказать, убежденная демократка и никогда не меняла своей политической ориентации, несмотря на то, что ее муж республиканец. Но он пользуется большой популярностью вообще вот в Калифорнии и среди демократов, и среди республиканцев. И его больше воспринимают, знаете, как знаменитость, celebrity, чем вообще просто представители республиканской партии. А так они всегда так, в принципе, она всегда поддерживает демократов, даже вот на прошлом конвеншене демократическом вот в Бостоне, я помню, она там сидела в первых рядах и голосовала, и хлопала все время, очень активно проявляла свою позицию, то есть вот именно супруга Шварценеггера, она никогда не отказывалась.
Вот, по-моему, если судить по набору имен, поддерживающих тех или иных кандидатов у демократов, то у Обамы этот букет личностей чрезвычайно ярок.
Это особенно в Голливуде.
Не только. Но прежде всего, это, конечно, клан Кеннеди. То, что клан Кеннеди...
Но это мы поговорили. Наргиз была в Калифорнии. Подожди, я поэтому...
Кстати сказать, Голливуд практически весь за Обаму.
Да? Наргиз?
Ну нет, я бы так не сказала, что весь Голливуд. Допустим, вот Барбара Стрейзанд и еще многие другие знаменитости. Но я еще раз говорю, то есть активно вот так вот, чтобы вот как Опра Уинфри поддержала его и ездила по стране там и принимала участие в его избирательных кампаниях, такого, в общем, нету на Хиллари стороне. Я не могу сказать ни одной знаменитости, которая вот так активно
была. Я это имел в виду. Но, кстати сказать, тут надо просто не забывать, не все наши радиослушатели так хорошо, как вы, Наргиз, знают Опру, поэтому тут на месте, что все-таки она действительно звезда.
Это типа Владимир Владимирович Познер, но женского пола.
Тут важно, что она женского пола, но значит имеет в виду, что все-таки она темнокожая. Это все-таки объективный фактор.
Ну, типа Владимир Владимирович Познер, женского пола и темнокожая.
Ну, может быть, и так.
Да, Наргиз, что вы хотели сказать?
Я говорю, что это вообще считается как именно нарицательный уже список Опры. Если кто-то или что-то попадает в ее список, то это мгновенно становится супер популярным предметом по всей Америке, понимаете? Действительно, люди ориентируются на ее вкус.
Понимаете, тут есть как бы еще другая точка зрения, а именно то, что все-таки Опра, будучи сверхпопулярной, тем не менее, ей не безразлична популярность среди, скажем так, темнокожей Америки. И если бы она не поддержала бы Обаму, столь успешного кандидата на пост президента, впервые темнокожий американец имеет такие шансы стать, представляющим, номинантом от своей партии, то в этом случае ее могли бы как бы неподдержку его могли достигнуть как некое предательство такой личности, как Обама.
Я не знаю, я не могу с этим согласиться, потому что, в принципе, да, в итоге получилось, что вот в этом супервторнике черные голоса практически 80% черных
за
80%, голосов отошли.
За 80%.
Да, за 80%, чуть более 80%. Но вот с самого начала я все-таки не считала, что цвет кожи имеет столь большое значение. Многие черные...
А на финишной прямой это все будет играть все больше и больше роль. Цвет кожи, пол кандидата и так далее.
Но это на финишной прямой. Последний вопрос. Наргиз, скажите, пожалуйста, вот я смотрю последние результаты по Калифорнии и вижу, что, в общем, разрыв между ними, между, я имею в виду, Обамой и Клинтон, не очень велик. Собственно говоря, Хиллари Клинтон получила 52% голосов демократических избирателей, 195 делегатов, Обама 42 и 152. Почему?
Ну, я не знаю, я бы по-другому это оценила. Все-таки 10 пунктов – это достаточно большой разрыв. Потому
да, конечно,
что в остальных штатах их разрывы были гораздо меньше.
Конечно,
тут нельзя сказать, что они врозь пошли. Угу. На мой взгляд, вообще жители побережья, жители больших городов, понимаете, они более политически активны, они больше, как здесь говорят, issues, то есть темы. Потому что вообще праймерис, это же в основном, понимаете, демократы, у них одинаковые взгляды на многие вещи. В данном случае речь идет о личностях. Но Хиллари Клинтон по многим вопросам, ее позиция известна, и она, то есть люди, которые активно следят за политической жизнью, они понимают, что Хиллари Клинтон совершенно четко формулирует свою позицию по многим вопросам. У Обамы этого нету. Обама-мания – это больше вот такое, вот, понимаете, личностное какое-то, людям просто нравится этот человек, он обаятельный.
Спасибо большое, Наргиз. Напоминаю, что Наргиз Шеклинская, которая является журналистом RTVI, была командирована нами в Лос-Анджелес, а Наргиз Асадова, которая является обозревателем РИА Новостей, была командирована, опять же, нами в Нью-Йорк.
А мы с тобой только командированы на Новый Арбат.
Мы с тобой только на Новый Арбат, у нас большая экономия. По Нью-Йорку, Наргиз, твои впечатления? Наргиз Асадова.
Да, мое впечатление, что, конечно же, в этом штате более популярна Хиллари Клинтон, что и неудивительно, потому что она дважды избиралась сенатором этого штата. Более того, газета «Нью-Йорк Таймс», самая влиятельная, самая большая газета в штате, изначально за неделю, по-моему, поддержала Хиллари Клинтон как кандидата демократической партии. Более того, вы знаете, обычно, когда рассматривают эти штаты, когда рассматривают праймерис в Америке, то штат вот Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси, они идут как-то в связке и смотрят, как вот именно в этих трех штатах они находятся недалеко друг от друга, и там самое либеральное, как бы скажем так, население американское живет. Так вот, что удивительно, то что если в Нью-Йорке и в, по-моему, в Коннектикуте победила Хиллари Клинтон. Нет, я прошу прощения, в Нью-Йорке и в Нью-Джерси победила Хиллари Клинтон, то в Коннектикуте все-таки победила Обама.
Ну и как, каков вывод?
Что из этого следует?
Что из этого следует, Наргиз?
Из этого следует то, что Барак Обама чудом нагнал разрыв вот этот вот между Хиллари Клинтон и... Знаете, я просто смотрела данные, что всего вот в супервторник по всем штатам за демократов проголосовали 14,5 миллионов человек.
Угу.
И разрыв между Хиллари и Обамой 53 тысячи человек всего лишь.
Это сильно.
Обама победил в 13 из 22 штатов. И я хочу, чтобы как бы все вспомнили, что за неделю до супервторника все опросы показывали, что Обама проиграет в 20 из 22 штатов. То есть Обама сделал невероятный рывок.
Я хочу ответить на вопрос Александра, как сейчас распределяются голоса, я говорил уже о республиканцев, демократов. Напомню, что демократов на Конгрессе будет 4049, то есть для того, чтобы точно быть уверенным в том, что вас номинируют на пост кандидата от партии, вам нужно набрать 2025 делегатов.
Ровно.
2025 делегатов. Так вот, сейчас у Хиллари Клинтон 1045, и у Барака Обамы 960. Разница у них, как вы можете посчитать, 85 голосов. В результате супервторника Обама сократил разрыв на 20 делегатских мандатов, практически
да.
Догоняет, ну, в этом супервторнике догоняет. Поэтому с уходом Ромни становится понятно, что даже если Ромни поддержит Хаккаби, мы пока не имеем никаких результатов. Нам остается ждать, что снимутся Жириновский, Зюганов и Богданов. Или нет, Богданов пусть остается.
Это к чему?
Ну, надо же,
это к чему?
Чтобы новости были на выборах.
Я что-то запутался, давно ты что-то не участвовал. Это про американские выборы, Алексей.
Это про американские, извини.
Я запутался совершенно окончательно.
Да, про наши выборы, да.
Дело в том, что тут же какая история. Вот у демократов ожидается очень серьезный день 12 февраля, где будут выборы в федеральном округе Колумбия, в Мэриленде и Вирджинии. Uh-huh. Это все-таки там 230 с лишним голосов будут разыгрываться. Очень серьезный день у демократов, это 4 марта. Это, скажем так, не супервторник, но это все-таки 444 голоса.
Там Техас будет. Там
Техас, да. Будет. И вот эти два дня, 12 февраля и 4 марта, в общем-то, они будут последними испытаниями для демократов накануне съезда, который, как известно, будет в конце августа, 25-28 августа в Денвере.
Наргиз.
Да, я хотела бы добавить, что как раз-таки вот следующий вторник будут праймерис в Вашингтоне, в Вашингтон-ДС, в Мэриленде, Вирджинии, и как раз вот по прогнозам здесь выиграет Обама, потому что здесь
и он догонит по делегатам,
черное,
может догнать.
Черное население. Хиллари Клинтон делает ставку на Техас и на Огайо.
Я хотел бы обратиться к нашим слушателям. Я напомню, во-первых, что у нас работает СМС-служба 970-45-45. Но мне захотелось вдруг почему-то...
Подожди, я запущу машинку.
Я хочу провести неожиданное голосование.
Давай.
Кто вам симпатичнее, уважаемые слушатели, из кандидатов в демократы? Вот симпатичнее. А нет, не наши президенты. Они будут там заниматься своим Ираком, здравоохранением, образованием и иммиграцией. Но вот по первому там, зову, кто вам симпатичнее? Значит, Хиллари Клинтон или Барак Обама? Если Хиллари Клинтон, звоните прямо сейчас по московскому телефону 660-0113, если Барак Обама 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
У нас не звонят?
Нет, звонят, если у тебя с мобильника. Итак, если вам симпатичнее Хиллари Клинтон, ваш телефон прямо сейчас 660-0113, если Барак Обама, ваш телефон 660-0114. Голосование у нас идет, оно будет идти 2 минуты. Что ты хотел сказать, Миша? Михаил Гусман.
Я думаю о том, что нам надо немножко быть и о республиканцах, поскольку...
Пока
голосуют.
Да.
Главная новость дня все-таки сегодня то, что у республиканцев один из серьезных кандидатов сошел с дистанции, и тем самым, так сказать... У республиканцев все больше и больше обнажены финальные перспективы.
Угу.
Кстати,
вы знаете, на самом деле не то чтобы все были убеждены в том, что Маккейн одержит победу в республиканской номинации, поэтому, например, здесь то, что Роум не снялся с гонки, это не было какой-то сенсации.
Нет, это
я думаю, что за ним последовал
все равно это новость дня.
Да. Итак, если вам более симпатична Хиллари Клинтон, ваш телефон московский прямо сейчас 660-0113, мы передадим это голосование в американское посольство, которое нас слушает. Если вам более симпатичен Барак Обама, то ваш телефон 660-0114. Хиллари Клинтон 660-0113, Барак Обама просто симпатичен 660-0114. Пока идет голосование, я хотел бы вот еще на что обратить внимание. У нас вот обсуждалось отношение к России, там, кандидатов, и вот там все время говорили про Маккейна. Вот, там, депутат Государственной Думы Сергей Марков говорил, вот, он сидел во вьетнамской тюрьме и думал, что его пытали 8 лет советские специалисты, поэтому он ненавидит Россию, и он сказал, что в глазах у Путина он увидел 3 буквы КГБ. Значит, Хиллари Клинтон у нас в глазах Путина не увидела души, а, между прочим, я напомню, что Барак Обама сидел под нашими милиционерами в Пермском аэропорту запертый, когда его не выпускали из Перми. Был арестован в России.
Знаешь,
все хороши, я бы сказал.
Ты знаешь...
Это я Маркову. Все хороши.
Ты знаешь, Россия, вот если так чуть, как говорил Михаил Сергеевич, углубить наш разговор.
Углубим.
То вот мы говорим как бы о кандидатах, демократических, республиканских, но уже сегодня очень важно посмотреть, кто их команды. Кто их советники? Если мы говорим, допустим, про отношение тех или иных кандидатов к нашей стране или к их виды и взгляды на те или иные внешнеполитические темы, то кто формирует эти взгляды? Кроме, конечно, их самих со своими убеждениями и знаниями. И все-таки, например, для меня кажется очень важным и характерным, что, например, вот то, что мы говорили про Маккейна, что его... ведущим его советником по внешнеполитическим проблемам является Роберт Макфарлейн, который в свое время был помощником Рональда Рейгана по национальной безопасности. Почему я об этом обращаю внимание? Потому что Рональд Рейган – один из столпов неоконсерватизма, человек, который известен и, так сказать, вошел в историю своими консервативными и очень строгими взглядами, он никак их не скрывал, в значительной степени его команда формировала его эти взгляды, и вот именно эти люди, в частности, вот один из них, Роберт Макфарлейн, сегодня в команде среди ближайших советников Маккейна.
Наргиз, а у кого в команде работает Збигнев Бжезинский, человек, который лучше, чем кандидаты в президенты, знает наша советская, российская аудитория?
Вы знаете, я не знаю, в чьей команде работает, но я слышала о том, что Бжезинский... не знаю, то ли является советником, не знаю, входит ли он в команду официально, да, но у Обамы.
Вот. Это очень интересная история. Очень интересная история, что у Барака Обамы, во-первых, работает такой либерал, как Макфол, который известный здесь, да, такой специалист по России, абсолютно либеральный. А с другой стороны, Збигнев Бжезинский, который в глазах наших слушателей является ястребом из ястребов и вороном из воронов. Что...
Ну что, я думаю, что Бжезинский уже как политическая фигура давно ушедшая натура.
Тем не менее, это знаковая фигура.
Ну, просто в силу своей фамилии громкой и известности их своими книгами. Но вот то, что сегодняшние внешнеполитические концепции будущих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов, нам, мне кажется, не должно быть безразлично, и это даже достаточно интересно.
Я напоминаю, что это программа «49 минут». Наргиз Асадов в Вашингтоне, Михаил Гусман и Алексей Венедиктов в Москве. Я хочу объявить результаты нашего голосования. Я хочу напомнить, что когда еще кампания не развернулась, и когда мы делали передачи про Обаму, про Хиллари Клинтон, у нас Хиллари Клинтон побеждала всех там 85-87%. А нет. Наши слушатели, когда мы их спросили, кто вам более симпатичен, ну, отдали предпочтение Хиллари Клинтон, но совершенно не с огромным разрывом. 57,3% считают, что среди демократов им более симпатична Хиллари Клинтон. И 42,7% считают, что им более симпатичен Барак Обама. Наргиз?
Вы знаете, я бы с удовольствием прокомментировала то, как относятся здесь американцы к двум демократическим кандидатам. Но, наверное, это же мы сможем сделать только после рекламы и новостей.
Да, это так и так. В Москве 21 час 30 минут.
49 минут. Проведите свое время с нами.